Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
Ну, у нас тоже не всегда самым интересным бывают международные новости. Тут вот эта неделя началась с очень интересной новости про события, произошедшие в светлый понедельник вечером, пасхальный благотворительный вечер в Малом театре, премьера такого синтетического спектакля, необычного по форме, по повести Пушкина «Метель» на музыку Свиридова. И я знаю, что вы там были. И спектакль был в основном адресован к молодежной аудитории, насколько я понимаю.
Ну, он просто 12+, поэтому его могут посещать. Ну, вот он маркирован, да, 12+. Действительно, в тот вечер, вот в этот премьерный вечер в зале было много молодежи и подростков, поскольку вечер был благотворительный, то это зависело от распределения билетов, коль скоро они были бесплатными. Да, я не просто там был, а мы все-таки имели некоторое отношение непосредственное к организации этого действия, а связано это с тем, что ректор Курской семинарии, архимандрит Симеон Томачинский, хорошо известный нашим уважаемым слушателям,
часто
гость Радио Вера, он был автором идеи и первой постановки подобного рода, но в Курске, где с участием Русского камерного оркестра Сергея Проскурина, тоже известного многим нашим слушателям. Вот. А потом вот эта вот идея и там сценарий, деталей сейчас уже не помню, она попала руководству Малого театра, и Юрий Мефодьевич Соломин, в общем, эту идею одобрил, и вот это была постановка там, молодого режиссера из Малого театра, и совершенно замечательный народный артист Василий Бочкарев, который прекрасно играл. Вот. А, да, это действительно такая вот такая синтетическая форма, то есть это чтение текста, там элементы актерской игры, какие-то видеоизображения, такая мультимедиа, как сейчас можно сказать, и, конечно, оркестр Малого театра на сцене, который исполняет свиридовскую «Метель». Вот. По-моему, было очень здорово. И я просто хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что наверняка, естественно, многие не смогли побывать, да, зал все-таки ограничен определенной вместимостью, кто-то не знал об этом и так далее. Вот. Но это будет репертуарный спектакль Малого театра, поэтому его можно будет посмотреть.
Но это классическая академическая традиция или это такое театральное новаторство?
Ну, это классическая академическая традиция в том смысле, что там нагишом никто по сцене не бегал, здесь вот должен разочаровать любителей экстравагантных авторских прочтений, вот, и каких-то неожиданностей по сравнению с пушкинским сюжетом не было, в этом смысле классическая. А новация в том плане, что, вот как мы с вами уже сказали, это все-таки не спектакль, где вот актеры выходят и играют только лишь, да, а это и музыка, и визуальный ряд. Это вот чем-то мне напомнило, я недавно был, смотрел вот выпускников Академии Михалкова «Метаморфозы 2», вот это тоже такой синтез, где есть и видеоряд, там на экран выводится, вот. Ну, по-моему, это было очень здорово, хотя, знаете, вот что я две вещи отметил. Одна такая менее удивительная, а вторая, бы сказать, более удивительная. Ну, точнее, много отметил, но двумя хотел бы поделиться. Там к концу спектакля стало ясно по реакции зала, она такая была однозначная, там в паре мест, когда люди там засмеялись как-то, что большинство людей не знает о том, чем все закончится, и либо не читали «Метель», либо не помнят. Ну, в этом я тоже ничего страшного не вижу, потому что я, например, перечитал, сколько тоже вот со школьных лет, но очень так сказать, смутно помню в общих чертах, что там какой-то вот неожиданный был, так сказать, неожиданная концовка. Вот. А вот что для меня было более удивительным, это то, что, если помните, там, значит, вот герой, который в конце признается героине, почему он не может на ней жениться, поскольку он женат, А оказывается, что она и есть его жена, да, вот это вот такое неожиданное венчание, его шутка, как он думал, потом привела его к той женщине, с которой он когда-то так вот как нелепо, как ему казалось, обвенчался. И он рассказывает, эту историю пересказывает, и говорит, вот меня, это Игорь Петренко, вернувшийся в Малый театр, исполнял эту роль, и он говорит, вот меня зовут в церковь, идите сюда, ну что, начинайте? Я говорю, ну начинайте. И в этот момент весь зал засмеялся. Я очень удивился, потому что, ну нельзя сказать, что это как-то было особо смешно, хотя потом вот у меня были там несколько студентов.
Это, мне кажется, я был на премьере, это было очень точно сыграно Петренко.
Да, так я вот что хочу сказать. Поскольку я недавно читал текст, буквально там за несколько дней, он, на мой взгляд, текст совершенно не предполагает комического эффекта никакого. То есть в тексте, вот когда ты читаешь пушкинские тексты, в этот момент не смеешься. Наоборот, такое высочайшее эмоциональное напряжение, он там рассказывает, что вот меня там... Ты начинаешь понимать уже, к чему это идет все, так сказать, да, если первый раз читаешь, но ты не смеешься. А вот там то ли это... Я вот не понимаю, то ли это актерская подача, вот как мои студенты считают, которые тоже были на премьере. Вот, они считают, что он просто так вот именно... подано было так вот, с комическим эффектом. Ну, я на это, мне тоже так не показалось. Просто такая неожиданная, когда весь зал просто расхохотался. И это интересно, потому что вот один и тот же текст, да, вот прочитанный и сыгранный, он по-разному совсем может восприниматься.
Но мне как раз показалось, что это, может быть, они не рассчитывали в этом месте на комический эффект.
Вот-вот-вот-вот, я ровно об этом говорю. Мне кажется, что даже не рассчитывали, что это не было подано как...
Да, но поскольку актер очень точно, как я сказал, как мне кажется, это сыграл, и сама ситуация, что человек заходит в храм, где чье-то венчание происходит, и его спрашивают, начинать, он говорит, ну, начинайте, я-то здесь при чем? Вот это, может быть, даже скорее к нашему восприятию того, что происходит в церкви, что происходит в храме. Тут я как раз хотел вас спросить, вот я почему-то, когда вот это смотрел, вдруг поймал себя вот на какой мысли. В центре, ну, я думаю, что мы не сможем проспойлерить «Пушкинскую метель», вот, в центре этой повести...
Я даже не понял, что вы сказали.
Слава Богу, Владимир Романович. Казус, связанный с тем, что человек приехал, случайно попал в церковь, где шло венчание, и, может быть, нам даже не до конца понятным образом его приняли за жениха, и он обвенчался с женщиной, которую первый раз в жизни видел. И она тоже не поняла, что это не ее.
Она поняла, но...
Поняла, да, но не сразу, уже после венчания.
Да, поскольку она была в глубоком обмороке.
Поняла, что это не тот человек, которого она ждала, который должен приехать. И вот, собственно, в этом казусе сюжетная основа повести. Потом она очень благородно разрешается в конце, что вот все-таки они вместе, и все, слава богу. Я подумал вот о чем. Но Пушкин писал в то время, он как-то мог себе позволить такой казус описать. Вот если бы сегодня возникла какая-то современная пьеса, где был бы описан казус, вот такое недоразумение, связанное с церковным таинством, как бы вы на это посмотрели? Это было бы сочтено неприличным, недолженствующим, кощунственным или нет?
Ну, условно говоря, если вот ваш предлагаемый вами мыслительный эксперимент вот до конца доиграть, что если бы «Метель» была написана сегодня, я не вижу ничего, потому что этот текст, здесь ничего такого, так сказать, не подобающего, потому что это произведение о промысле Божьем. Вот, собственно, я думаю, для Пушкина оно таковым и являлось, да, что вот люди-то, может быть, это к вопросу, вот о чем мы сегодня говорили, а для чего или почему там те или иные вещи происходят, да, человек, так сказать, предполагает, Бог располагает, да, невеста думала, что это ее жених, жених вообще ничего особого не думал, потому что она как-то все очень-очень странно, он... Вот. А в итоге оказалось, что вот они через время встретились и полюбили друг друга. И оказалось, что вот они еще и венчаны, как к этому моменту выяснилось. Момент объяснений. Поэтому, мне кажется, как это данный конкретный текст, это произведение о промысле Божьем, поэтому как оно может быть.
А как воспринимала именно аудитория 12+, все, что происходило на сцене?
Да, по-моему, вообще аудитория была очень, как говорят в театре, публика была, мне кажется, такой хорошей. Сидели, там мобильники не звонили, никто, по-моему, даже особо не смотрел. в них там не смсился, не переписывался. Вот, и, может быть, до конца не вполне было понятно, как, но вот мне кажется, вот эти вот финальные реакции и аплодисменты потом, которыми вот провожали актеров, они показали, что публика очень-очень была довольна.
Я видел в ложе Андрея Золотова.
Андрея Андреевича Старшего.
Да, старшего. Андрея Андреевича Золотова, старшего искусствоведа известного и лично знавшего Свиридова.
Не просто знавшего, а он был...
Дружившего.
Близким,
да, дружившего.
Близкий.
Ну, я тут на себя просто не беру ответственность там, называть их там, друзьями. Но был Андрей Андреевич у нас, кстати, в эфире, и можно на radiover.ru эту программу найти, рассказывал про свою дружбу, про свое общение со Свиридовым. А у вас не было потом с ним общения после
спектакля? Было, и я, честно говоря... Поскольку я знал, что будет Андрей Андреевич, и я, так сказать, не скрою, волновался, как он отнесется к этому, как и знаток большой Свиридова, и человек, который вот ему был близок в течение многих лет. И когда я увидел Андрея Андреевича аплодирующим стоя, так сказать, я понял, что все хорошо, что все получилось. Вот, он был доволен. Насколько я понял, вот мы немножко пообщались после спектакля, он был доволен.
А я вот снова немножко к своим баранам. Вот я все пытаюсь представить, ведь мы же говорим о том, что классику вот нужно там как бы подать современному зрителю, в том числе школьнику. Вот когда Пушкин пишет такую историю, как «В метели», но мы это воспринимаем уже как классику. А вот мне почему-то кажется, это именно такой тезис на размышление, обсуждение, что вот напиши некий современный автор, предположим, он будет... скажем аккуратно, очень талантливым, и мы не заметим там ничего такого смущающего, это будет очень художественно, очень высоко и вкусно, напишет повесть вот с таким же финалом, как в «Метели» пушкинской. Как вы думаете, не будет ли у современного читателя такого очень реалистично настроенного ощущения, что у него так не бывает? Не, ну это такое совпадение, но явно автор натянул вот этот конец, просто ему было нужно такую притчу рассказать.
Ну, вы понимаете, вот реакция «так не бывает» – это для литературы хорошая реакция. Я не вижу ничего плохого в этом, потому что, ну, поймите правильно, то есть понятно, что если там у тебя, как говорил герой одного известного мультфильма, если коровы начали летать, мне в космосе делать нечего, то есть я не про это, конечно, не про такие вещи, но про то, что искусство, оно никогда не является просто изображением, отпечатком жизни, это всегда что-то, какое-то размышление автора, или совместное размышление того, кто написал или там снял, и того, кто читает или смотрит над жизнью. Здесь не самое главное, бывает или не бывает, это вопрос... Ведь пушкинский сюжет тоже очень такой, так не бывает. Можно и Пушкину сказать, так не бывает. И, возможно, говорили тогда, потому что действительно, ну как, они венчают, ну да, темно, ну да, там невеста была в обмороке, но все-таки венчание – это не 5 минут. Не 5 минут, но можно рассмотреть уж, кто там рядом стоит. И если бы Пушкин начал, что вот она там... Представьте, что она бы сказала, не он там в середине венчания или в начале. И все, и весь сюжет летит, так сказать, в тартарары. Нет произведения тогда. Поэтому это то допущение, которое в литературе это вполне возможно. Это разве вы себя не ловили никогда там в книге или в фильме, когда смотрите, думаю, ну как он сейчас там не узнает, или почему же это вот тут...
Ловил, конечно, весь Достоевский, а вдруг появился человек, вот он такой, или у Диккенса, вот этот вдруг выскакивающий откуда-то и вдруг разрешающий что-то новое, какую-то ситуацию, поворот. Не, я просто думаю о том, что вот ты уже сейчас вот на ходу с вами вместе, скажем так, проживая это воспоминание этого спектакля, что... А вот именно то, что тут такие, казалось бы, для нас, может быть, слишком большие такие допущения авторам сделаны, быть может, именно это делает это произведение о промысле Божьем, что вот иначе, чем промыслом Божьим, это не объяснить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Очень все-таки мне интересно, насколько все эти смыслы считывает молодежная аудитория. Ведь, насколько я себе представляю, все подобные проекты главным образом просветительские. То есть вряд ли в таком формате создатели для собственной реализации все это делали. Скорее всего, все-таки миссия была несколько несколько иная. Как-то раскрыть классику, показать ее с интересной стороны именно молодежной аудитории. И вот насколько молодежная аудитория, на ваш взгляд, считывает все вот эти смыслы?
Ну, все, может быть, и не считывает, а может быть, и считывает, а может быть, считывают те, которые мы не считываем. Вот в это тоже и природа искусства это предполагает. Вот, я, видите, конкретно в данном конкретном случае у меня не было возможности как-то провести соцопрос. Единственное, что могу сказать, человек 6 моих студентов, по-моему, или 5 были, и они все очень довольны. Это студенты-первокурсники, то есть им 17-18 лет. Им всем очень понравилось.
А дочки же ваши были на спектакле?
Были,
вот
да.
Целевая аудитория, молодое поколение.
Ну, она не вполне целевая, потому что все-таки, как я сказал, 12+, а у меня 7,5 и 9,5. Вот, и мы так немножко рисковали с женой, что мы их взяли. Но я из чего исходил? Из того, что спектакль короткий все-таки, он без антракта, час 10. Вот, и видите, для ребенка в этом смысле, мне кажется, даже не вопрос там, восприятие смыслов каких-то, еще чего-то, потому что, ну, тут мы маркируем там 12+, да, что значит в 11 ребенок это не поймет, а в 13 уже поймет непременно, дети так же, как и взрослые, все разные. Тут, мне кажется, как раз вопрос продолжительности. Был бы он вот длинный, я бы, может быть, и не взял бы, потому что, собственно, знаете, как одно из отличий ребенка от взрослого, что вот взрослый может там, я всегда студентам говорю, час 20 просидеть, вот, лекцию, занятие, а у ребенка у него шило, так сказать, он не может, это нормально, нельзя детей заставлять, так сказать, вот. Но они, поскольку они, в общем, так сидели смирно практически, и даже потом что-то мне рассказывали, но там была такая, значит, находка, не знаю, режиссерская или актерская, когда Бочкарев, который читал текст, да, и в финальной сцене, и он сказал, что, значит, герой побледнел и упал на колени перед ней, а игравший герой Петренко, к ее ногам, да, он стоит. И Бочкарев эту фразу несколько раз повторил с разной экспрессией. Вот это вспоминали, кстати, и студенты мои, и девчонки. Вот это им запомнилось.
Это яркий финал, такой,
яркий,
да,
финал, да,
да,
да. Это как раз-таки то самое авторское, знаете, это авторское прочтение. Я об этом тоже, с вашей позволения, хотел бы два слова сказать, потому что на следующий день появилась какая-то такая жесткая статья в независимой газете. Я даже думаю, может быть, написать такой ответ, размышления журналиста или критика, я не знаю, которая точно, может быть, была на спектакле, не знаю, но точно не была на пресс-конференции, потому что у нас была пресс-конференция перед этим, потому что она меня там цитирует, но цитирует именно фразу, которая была в других публикациях, а фраза не передает моего отношения, поскольку на пресс-конференции я как раз-таки даже немножко пополемизировал вот с присутствовавшим там заместителем министра культуры Александром Владимировичем Журавским, замечательным человеком, моим старым добрым товарищем, он там упомянул вот авторские прочтения, так, если я не ошибаюсь, так немножко критически он сказал об авторских постановках классики, я сказал, что я в каком смысле здесь хочу пополемизировать, в том смысле, что не бывает ни авторских постановок, любая постановка авторская, вот, и, понимаете, мы же помним замечательные на Таганке, например, постановки Шекспира, где играли в джинсах, вот, это она была авторская, и, кстати, никто из-за этого сейчас вот никому не придет в голову, из тех, кто, допустим, пытается защитить классику, как сейчас, да, мы говорим, они же не будут там приводить как отрицательный пример вот эти постановки на Таганке. Так вот, я имел в виду, что проблема не в том, что авторское прочтение, оно, а, не может быть не авторским, б, этим и интересно, каков вот мой Шекспир, а вот я поставлю вот, я увидел вот так, да, а в том, что это должно быть авторское прочтение Пушкина, а вот меня лично, ну, если не возмущает, то удивляет и изумляет, когда ты видишь авторское прочтение, только ты понимаешь, что это авторское прочтение чего-то другого, и к Пушкину это не имеет никакого отношения. Хотя, вы знаете, вот мой собеседник в программе «Парсуна», который будет вот в это воскресенье в эфире, Дмитрий Петрович Бак, мы с ним там...
Директор музея русской словесности имени Даля.
Да.
И вот если, я не может быть не совсем точно...
Нет, он музей русской литературы.
Ну, там как-то истории, да? Русской литературы, да. Словесности, но имени Даля точно.
Ну, и, собственно, и тоже ваш,
да, сказать, тоже гость. Частый гость,
да, тоже частый гость. Дмитрий Петрович как раз говорил, что вот есть какие-то, он видел какие-то постановки или текст, не помню, по Достоевскому, который, с его точки зрения, к Достоевскому имеет мало отношения, но, тем не менее, интересный. Вот. Может быть и так, но мне кажется, что тут, может быть, автор, ты можешь отталкиваться от Достоевского, но когда ты ставишь конкретное произведение, и в твоей авторской трактовке от этого произведения вообще ничего не осталось, кроме названия, то мне кажется, это просто такой, такая, знаете, ну, давайте честно говоря, это просто эксплуатация имени классика, вот и все.
Мне очень понравилось, как вот Борис Николаевич Любимов, ректор Щепкинского училища и заместитель художественного руководителя Малого театра, и тоже часто гость «Радио Веры», и тоже участник
все приличные люди,
пресс-конференции, да, 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 потому что там все и отец Симеон, и Александр Журавский, замминистр культуры, и Юрий Борис Николаевич Любимов, и Владимир Романович Легуйда, все частые авторы и гости «Радио Веры». А вел ее вообще главный редактор «Радио Вера», эту пресс-конференцию, вел ее Илья Кузьменков. А вот у нас в одной из программ, если я не ошибаюсь, это была программа «Философские ночи», где был гостем Борис Николаевич Любимов, его как раз ведущий Алексей Павлович Козырев спрашивал вот об этих постановках классики, где с классикой обходятся вольно. И он, как историк театра, театровед, уж кому к нему об этом рассуждать, сказал, что говорит, я не против, когда режиссер вот как-то с автором борется, но, как сказал Борис Николаевич, это запомнил, должно быть конгениально автору. Вот если это и вправду такая борьба, где ты сумел увидеть Гоголя таким, как Гоголь себя не видел, но это на уровне Гоголя, там есть Гоголь, он там никуда не делся, и ты с ним вот в некой полемике...
Да, это очень сильная мысль.
Вот это я принимаю, если даже это некое переосмысление, но это должно быть конгениально автору. Со стороны режиссера.
Ну, это сложно. Это по гениальному Пушкину, это маловозможно.
Да, ну, поэтому лучше не браться, если не уверен. Это уже я от себя добавляю.
Ну, да. Просто если вспомнить классические образцы, как-то воспоминания детства нахлынули, когда еще я ходила в советскую школу, у нас была непременная программа посещений классических московских театров, и Малого театра, и МХАТа, и там шли вот эти вот легендарные постановки, еще там в МХАТе, поставленные Станиславским и Немировичем Данченко, играли там чудесные, тоже легендарные актеры, которые к тому времени были уже очень старенькими. И играли они точно-точно правильно, как поставили их замечательные учителя. И когда это был школьный спектакль, когда весь зал был заполнен школьниками, спектакль не смотрел никто, потому что смотреть это было невозможно. В 12-14 лет это был уже такой нафталин. А оценить легендарность людей, которые стоят на сцене, в 14 лет невозможно тоже. Поэтому эффект этот не давал никакого, если не давал обратный эффект для большинства.
Сложно сказать, я тут...
Наверное,
нет, да, просто, пожалуй.
Просто да, насколько... В другие театры ходили?
Насколько вообще?
Я не мог ходить в другие театры, потому что в городе, в котором я вырос, был один областной драматический театр. Я в нем был единожды.
Вы не любили театр в детстве?
Или так, как любили его вы? Нет, не любил.
Я, собственно, вспомнила это к тому, что очень много разговоров о том, насколько нужно найти какой-то способ транслировать вот подрастающему поколению классику, чтобы были какие-то культурные коды общие между поколениями.
Да, 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 да,
но вот как и эту классику транслировать? По-моему, и 50 лет назад не знали, и 30 лет назад не знали, и сейчас не знают.
Ну, почему не знают? Мне кажется, и 50, и 30 лет назад что-то кто-то знал, кто-то не знал, кто-то умел, кто-то не умел. Вот там, скажем, тот же Никита Сергеевич Михалков, которого мы сегодня вспоминали уже, на мой взгляд, вот он конгениален и Бунину, и Чехову, когда он их показывает в том, что он показывает. Он, мне кажется, действительно очень хорошо это чувствует. Вот прекрасно чувствует, умеет подать, и это вот действительно, он, его, это его, конечно, его авторское прочтение, но оно действительно на очень высоком уровне сделано, вот. А я единственное, что хочу добавить, что, конечно, вот эта метель в Малом, она при всем новаторстве вот того, что мультимедиа есть и прочее, это все-таки школа Малого театра, да, это такая академическая традиция, и это здорово, но это не значит, что там Пушкина нужно только так вот показывать.
Ради ещё бога, и в можно... этой метели текст Пушкина не тронут просто, он
да.
оставлен вот как
да.
есть, и с ним, ну, в этом смысле, слава богу, не работали.
Но вы понимаете, тронут текст или не тронут, это тоже не смертельно. Опять же, вспомню Никиту Сергеевича Михалкова, который в фильме «Эшпая. Униженный и оскорблённый» играл князя Волковского, и он там в свой монолог, один из многих, он дописал несколько фраз. Вот, и, но как бы в развитии героя это нормально. Просто он именно, чтобы, ну, как любой актер, да, когда он продумывает там логику поступка, биографию героя, да, вот он просто эксплицировал эти вещи. Но именно того героя, которого написал, о котором писал Достоевский, которого придумал Достоевский, а не какого-то совершенно другого, понимаете?
Вот, Марина, мне кажется, важная мысль прозвучала, что мы все время, и сегодня, и 50 лет назад, люди ищут какие-то вот эти методы и некие правила, как можно было бы классику сделать доступной, современной слушателю, зрителю и так далее. А вот вы же, по-моему, Владимир Иванович, любите цитировать эту фразу, что в искусстве важно кто.
Да.
Что, как, а кто. То есть, если есть творец, автор, режиссер, вот тогда получается.
Конечно. И потом, понимаете, что значит сделать классику доступной? Тут же вопрос какой. Если мы говорим о постановках театральных, да, то здесь... это уже интерпретация. Вот ты все равно интерпретируешь, если это театральная постановка там, какого-то там, повести какой-то или романа, это уже интерпретация. И чем она интереснее, тем это сильнее коснется человека. А попытка вот не трогая классику, она вот это ровно то, о чем было сказано, мне кажется, да, вот когда вы вспоминали про детство свое золотое, так сказать, да, потому что это, ну, это, знаете, как вот, у меня есть любимая история из одного американского фильма, когда там трех специалистов крупнейших по Рембрандту призывают, чтобы они, глядя на найденный, предположительно, Рембрандтом написанный неизвестный произведение, неизвестный портрет, вот, все-таки сказали, это Рембрандт или нет, и вот два специалисты говорят, что Рембрандт, а самый главный специалист говорит, женщина, она говорит, что не Рембрандт. И у нее спрашивают, почему, она гениально совершенно произносит слова. Она говорит, слишком похоже. Она понимает, что это копия, что этот человек копировал манеру письма Рембрандта. А искусство начинается тогда, когда человек перестает копировать, когда он начинает писать сам.
Вот. Ну, и, наверное...
Почему Безрукову, извините, ради бога, почему Безрукову, на мой взгляд, не удался Высоцкий? Потому что он гениальный подражатель, но это другой жанр.
Я вот на днях буквально читал, что знаменитый, может, великий шведский режиссер Ингмар Бергман про тот фильм или про те фильмы в его фильмографии, которые самому ему в итоге не понравились, говорил про них, но это фильм Бергмана. То есть это вот я повторил,
да-да-да,
то, что уже делал,
да-да-да,
таки сам повтор собственных
здорово,
штампов.
Очень здорово, да.
Не знаю, мне кажется, что все вот эти разговоры про то, что необходимо транслировать классику, имеют немножко другой смысл. Мы, конечно, очень любим личности в искусстве и очень хотим передать свое к ним отношение нашим детям, но у детей все равно будет свое отношение к ним. Мне кажется, тут смысловое содержание гораздо важнее. Я когда была школьницей, у нас был лозунг на стене в кабинете литературы: «Человек рожден для счастья, как птица для полета».
Да, да, да.
Когда я пришла. Когда я пришла в церковь, я поняла, насколько это правда. И теперь, когда я своим молодым коллегам говорю эту фразу, я точно знаю, что я хочу им сообщить о жизни. И что Короленко был прав, когда это говорил. Хотя имел в виду, наверное, совершенно другое.
Вот мы заканчиваем тем, с чего начали. Потому что фраза про то, что человек создан для счастья, сегодня у нас в самом начале прозвучала. Спасибо огромное.
Спасибо.
Сегодня, как всегда, в пятницу в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».